На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми, Цхинвали на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Кофе раздора». Могут ли американских военных, покидающих Сирию, разместить в Грузии? Расследование ингушского болотного дела близится к концу. Впереди только суд. Американский конгресс выразил поддержку Грузии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас о главных темах уходящей недели. Аналитик исследовательского центра «Фонд наследия» Люк Кофи поделился очередной идеей, касающейся Грузии. Он предложил разместить в стране американских военных, покидающих Сирию, в частности, на территории бывшей российской базы в Ахалкалаке. Представители партии власти считают, что это тема для обсуждения на уровне экспертов. Впрочем, с ними согласны не все. Серго Бригладзе выслушал аргументы.
В парламенте оживленно. Депутаты комментируют идею аналитика исследовательского центра «Фонд наследия» Люка Кофи. Политолог опубликовал на своей странице в Твиттер сообщение следующего содержания.
Американские войска, покидающие Сирию, могут быть направлены в Грузию, стать силой за горизонтом для быстрого ответа в случае восстановления ИГИЛ. США могут использовать старую российскую базу в Ахалкалаке.
В оппозиции эту идею называют серьезной. В интервью грузинским СМИ председатель фракции национального движения Роман Гуцеридзе заявил.
Интересно, что ответят на это представители власти? Наверняка ответ будет таким. Это не слова официального лица, мы же не будем комментировать сказанное экспертом. Но ведь речь идет о серьезной идее.
Тем временем некоторые представители правящей партии и в самом деле заявляют, что обсуждать эту идею нет необходимости. Говорит председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Это мнение эксперта, и, наверное, на это должны отвечать грузинские эксперты. Наши власти находятся на постоянной связи и ведут рабочую коммуникацию с правительством Америки, с Конгрессом Америки. И обсуждение стратегических вопросов нашей страны ведется в соответствующих форматах. Такое предложение не поступало в рамках рабочих форматов, которые у нас есть в США.
Однако и часть экспертов тоже призывает власти отнестись серьезно к предложению Люка Кофи. Ведь все начинается с идеи, говорит представитель НПО «Атлантический совет», бывший глава Совбеза Бату Кутелия.
Желательно, чтобы наш политический спектр выделил время для рассмотрения этой идеи. Например, когда в прошлом году Люк Кофи озвучил идею о нераспространении пятой статьи на конфликтные территории для вступления в НАТО, мы, неправительственный сектор, активно лоббировали эту тему как в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине, так и в Грузии. Позже бывший генеральный секретарь НАТО озвучил эту идею. Это очень серьезная идея. Если бы я был на месте правительства Грузии, исходя из национальных интересов государства и интересов безопасности, я бы начал серьезное обсуждение этой идеи, а затем и возможность ее политического лоббирования.
Что касается плюсов, то для США таковыми могут стать географическая близость к театру военных действий, соответственно, эффективность доступа к Ближнему Востоку, продолжает Бату Кутелия. Для Грузии же это дополнительные гарантии безопасности, укрепление стратегического партнерства США, а также улучшение экономического положения региона, говорит эксперт, и приводит в пример Германию, где американские военные базы оказывают сильный экономический эффект на местное население. Кроме того, эта база в Грузии может сыграть роль сдерживающего фактора от осуществления провокационных действий со стороны России, говорит Кутелия. Впрочем, обсуждение этой темы может дать и обратный эффект – спровоцировать Россию на ответные действия, считает специалист по вопросам безопасности и соучредитель Центра стратегического анализа Теона Акубардия.
Насколько реально осуществление этой идеи зависит от воли двух сторон. Ее могли бы обсудить в правительстве Грузии, и нет необходимости ее озвучивать, поскольку мы знаем, что наш сосед-агрессор Россия воспринимает как угрозу своей безопасности не только базы, но даже совместные учения с нашими партнерами из НАТО и выступает с достаточно жесткими заявлениями. Недавно Медведев напомнил, что у них есть ядерное оружие и заявил, что сделает все для защиты собственной безопасности. в том числе сделал особый акцент на военных учениях в Грузии. Поэтому обсуждать идею важно, но не надо делать это публично.
Идея эта обсуждается в экспертных кругах Грузии постоянно, говорит политолог Ника Читадзе. Однако притворение ее в жизнь он считает в меньшей мере реалистичным.
Мы должны учесть политические факторы. Сейчас предвыборный период в США, и все кандидаты в президенты сосредоточены на внутриполитических вопросах. А согласно разным социологическим опросам, которые, к примеру, проводит Gallup, более 70% населения Америки желают, чтобы США разделили ответственность за безопасность с другими странами. Их больше беспокоят свои внутренние проблемы.
Тему эту сегодня активно обсуждали и пользователи Twitter на самой странице Люка Кофи. Несколько его подписчиков высказали мнение, что подобное решение пагубно скажется на отношениях Грузии с Турцией. На что Люк Кофи ответил: «Те, кто говорят, а как с Турцией, не разбираются в грузино-турецких отношениях». Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Расследование ингушского болотного дела близится к концу. Дела нескольких обвиняемых в применении насилия в отношении представителей власти направлены в суд. Прокуратура настаивает на изменении территориальной подсудности. Тимур Акиев передает из Назрани.
На этой неделе мемориал опубликовал обновленные списки привлеченных по делу о митинге, прошедшем в Ингушетии 26-27 марта текущего года. По данным правозащитников, на 23 октября 33 жителя Ингушетии привлечены к уголовной ответственности по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти. Из них 29 человек находятся под арестом в следственных изоляторах за пределами Ингушетии. Двое под домашним арестом и еще два человека под подпиской о невыезде. Изначально следственные органы предъявляли всем задержанным тяжкие обвинения в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, что позволяло продлевать следствию на максимально длительный срок и ходатайствовать перед судами о содержании задержанных под стражей. Однако почти все адвокаты обвиняемых изначально утверждали, что у следователей нет доказательств вины по тяжкому обвинению, и в настоящее время эти доводы находят свое подтверждение. В период с июня по октябрь обвинение было переквалифицировано в отношении 20 задержанных с части 2 статьи 318 на часть 1 той же статьи, в которой речь идет о применении или угрозе применения насилия, но уже не опасного для жизни и здоровья. В этом случае срок содержания под стражей, согласно российскому законодательству, не должен превышать более 6 месяцев. Но смягчение обвинения вовсе не означает наступление оттепели в этом деле. Поэтому, вопреки закону и здравому смыслу, участников протестной акции продолжают содержать под стражей. Перед тем, как предъявлять обвинение по новой статье, следователи в некоторых случаях дожидались решения суда о продлении срока содержания до 25 декабря. И только потом меняли квалификацию обвинения, тем самым лишая защиту возможности апеллировать в суде к норме закона, не позволяющей содержать обвиняемого по нетяжкой статье более 6 месяцев. Так, например, Адаму Бадиеву продлили срок содержания под стражей и переквалифицировали обвинение в один день. То есть в суде представители обвинения в качестве основания для содержания под стражей указывали на тяжесть преступления, а спустя каких-то пару часов те же самые следователи вынесли постановление о том, что Бадиев не совершал тяжкого преступления. Только в отношении одного человека, Ибрагима Дугиева, судья Верховного судья Кабардино на Балкарии, проявил принципиальность, изменил постановление городского суда и отправил обвиняемого под домашний арест, указав в своем решении, что суду не были представлены объективные данные, свидетельствующие о невозможности смягчения меры пресечения. Все остальные, кому смягчили обвинение, дожидаются суда в следственном изоляторе. Прокуратура, утверждающая обвинительное заключение, обращается в Верховный суд России с ходатайством об изменении территориальной подсудности, а Верховный суд удовлетворяет эти ходатайства. По мнению правозащитников, логика этих решений очевидна. Снизить уровень общественной поддержки обвиняемым в ходе судебных процессов, удалив место проведения судов не только от Ингушетии, но и от других республик Северного Кавказа. А между тем, за активистов, находящихся под стражей, ходатайствуют те, от кого, казалось бы, и не ждали такого шага – ингушские парламентарии. Депутаты направили обращение на имя генпрокурора России Юрия Чайки и председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой посодействовать смягчению наказания арестованным. В обращении принятом единогласно говорится, что из-за нахождения в следственном изоляторе у ряда активистов ухудшилось самочувствие, обострились хронические заболевания. Содержание указанных лиц за решеткой вызывает особую озабоченность у жителей республики за их здоровье и дальнейшую судьбу. Депутаты считают, что смягчение меры пресечения для всех задержанных будет способствовать стабилизации общественно-политической обстановки в республике, достижению гражданского согласия и укреплению авторитета новой власти. Глава новой республиканской власти Махмуд Али Калиматов только 23 октября дал указание ингушскому омбудсмену Джумбулату Аздоеву регулярно информировать его о работе по заявлению заявлениям задержанных их законных представителей. У республиканской власти есть еще время и возможности как-то поспособствовать смягчению условий содержания хотя бы для нескольких человек. Руководитель следственной группы, в чем производстве находится дело ингушских активистов, может принять решение о смягчении условий содержания в отношении тех людей, кого обвиняют в организации насилия против представителей власти, таких обвиняемых 6, и тех, кому не изменили тяжесть обвинения. Таких по состоянию на 23 октября было 4 человека. Решение по остальным задержанным, чьи дела уже направлены в суд или находятся на утверждении в прокуратуре, будет принимать только судья. Впрочем, и в суд республиканские власти могут обращаться с ходатайствами о смягчении наказания ингушским активистам. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Беспрецедентной поддержкой США назвали в Тбилиси акт в поддержку Грузии. Палата представителей США единогласно утвердила на этой неделе документ, который обязывает президента США принять санкции против иностранных лиц, ответственных за серьезное нарушение прав человека в самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии. Владимир Унанян со стратегическом партнерстве Тбилиси и Вашингтона.
Документ, подразумевающий поддержку США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии и содержащий инициативу введения санкций против нарушителей прав человека на оккупированных территориях, на рассмотрение Палаты представителей представили сопредседатели группы «Друзей Грузии» Джерри Коннелли от демократов и Адам Хинсингер от республиканцев. Всего акт поддержки, по информации Министерства иностранных дел Грузии, имеет около 30 так называемых со-спонсоров от обеих партий. Замглавы грузинского МИДа Владимир Константиниди особо подчеркнул важность рассмотрения в контексте акта списка Татунашвили от Хозори.
Важно, что двухпартийный законопроект включает выявление нарушителей прав человека на оккупированных территориях и предусматривает санкции в рамках списка Татунашвили от Хозори на основе резолюции грузинского парламента. Помимо вопросов безопасности, документ содержит важные посылы с точки зрения повышения торгово-экономического сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией.
В документе, в частности, особое внимание уделяется сотрудничеству между Вашингтоном и Тбилиси в области обороны и безопасности, укреплению обороноспособности страны и поручает государственному секретарю США представить 5-летнюю стратегию будущего сотрудничества с Грузией в этом направлении. В законопроекте также содержится призыв к торговому представителю Соединенных Штатов предпринять эффективные шаги с точки зрения введения переговоров для оформления соглашения о свободной торговле между Грузией и США.
США выражают поддержку и подчеркивают развитие демократических ценностей в Грузии, включая свободные и справедливые выборы, прозрачность и подотчетность публичного сектора, верховенство закона и усилия по борьбе с коррупцией в стране. Конгресс Соединенных Штатов выражает поддержку евроатлантической и европейской интеграции Грузии и выступает с инициативой большего укрепления американо-грузинских отношений в области обороны и безопасности и перехода на новый этап.
Говорится в документе. Законопроект поддерживает право граждан Грузии свободно определять свое будущее, независимо выбирать внешнюю политику и политику безопасности своей страны, в том числе отношения с другими странами или международными организациями, без вмешательства, запугивания или насилия со стороны другого государства. Согласно документу, Соединенные Штаты Америки должны проводить политику путем консультаций с Грузией в целях повышения способности страны к сопротивлению и самообороне. К слову, Вашингтон в последнее время наращивает свое присутствие в регионе. Параллельно с рассмотрением законопроекта в Конгрессе, в Батумске порт прибыл эсминец ВМС США USS Porter. Как сообщило посольство Соединенных Штатов Грузии, этот визит служит укреплению сотрудничества между США и Грузией путем содействия миру и стабильности в регионе. Впрочем, пункт документа, касающийся определения будущего Грузии, по мнению вице-президента НПО Атлантический совет Грузии, бывшего замминистра обороны Бату Кутеля, может быть реализован лишь в одном случае.
Это вступление Грузии в НАТО как целого государства в юридическом плане, в территориальной целостностью в тех границах, в которых нас признает все мировое сообщество.
В правительстве Грузии, между тем, подчеркивает, Вашингтон с каждым годом увеличивает помощь Тбилиси на оборону. В этом году сумма, выделенная США, составила 127 миллионов долларов, что на 22 миллиона выше прошлогодних поступлений. Как отметил министр иностранных дел Давид Зелкалиани, стратегическое партнерство с Соединенными Штатами будет углубляться по всем направлениям. Владимир Унанянц, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В минувшие выходные в Кутаиси прошла акция протеста в связи с гастрольным выступлением Московского театра у Никитских ворот под руководством Марка Розовского. Участники акции, организованной гражданским движением «Россия-оккупант», заявили о неприемлемости российского номенклатурного искусства и показали на футбольный манер администрации театра красные карточки. Между тем, Марк Розовский не был замечен ни в симпатиях к Кремлю, ни в солидарности с его начинаниями. Напротив, в 2014 году вместе с рядом других деятелей культуры он выражал несогласие с аннексией Крыма. А Людмила Улицкая, по чьей пьесе был поставлен спектакль, ставший поводом для протеста, и вовсе в представлениях не нуждается. К акции присоединился и депутат Европейской Грузии Георгий Кандалакин. Он объяснил Вадиму Дубнову, чем вызвал недовольство протестующих Марк Розовский и его театр.
Как планировалась эта акция? Как она организовывалась? Какими силами, с кем вы все это примерно затевали?
Эта акция была организована гражданскими активистами и обществом, скажем так, города Кутаиси. И к ней я как бы присоединился, когда она уже была, когда она уже происходила.
Вы присоединились в личном качестве, да, как Георгий Канделаки, не как член Европейской Грузии?
Нет, как член Европейской Грузии. Я присоединился как член своей партии, и там были и мои коллеги из нашей местной организации, местные лидеры.
Я пытаюсь понять, почему Розовский. Розовский не первый раз приезжает в Грузию. В 2018 году он тоже был на театральном фестивале. У вас какие-то конкретные претензии к театру Розовского, к самому Марку Розовскому?
Нет. У нас претензии не к этому театру, а к контексту мероприятия самого. Контекст мероприятия так сложилось, что... И как раз это мероприятие происходило в дни, когда в центральной Грузии происходило еще одно передвижение линии оккупации, когда оккупационные войска передвигают линию оккупации вглубь Грузии, в неоккупированную часть Грузии, когда вот эта ситуация еще один раз обострилась, вот это как-то вот совпало. И тратя деньги налогоплательщиков на приглашение коллектива, который... имеет, по моей информации, имеет репутацию более вот конъюнктурного театра. Так сложилось, что так получилось, что сигнал, который исходит из Грузии, из второго нашего по значимости города страны, состоит в том, что все нормально. Отношения между Грузией и Россией налаживаются, и все нормально. В то время как абсолютно правда состоит в противоположном. Все ненормально. Мы еще раз хочу подчеркнуть, ничего не имеем против русского театра, русской культуры, в том числе и русского языка. Кстати, я могу отметить, что вот такой странный факт в грузинской политике. Вот прорусские политики и деятели, скажем так, их знание русского языка у них весьма плачевное. А у как бы прозападных политиков и прозападных партий знание русского языка, русской культуры, литературы и так далее несоизмеримо лучше. Но то есть мы ничего против русского театра не имеем, но когда приглашается вот такой контекст мероприятия более конъюнктурный, никто, например, не приглашал таких деятелей русской культуры, российской культуры, которые отличаются или имеют репутацию свободного мышления. Например, Гоголь-центр есть в Москве, руководитель которого неоднократно становится предметом преследования, когда он выступил после 2008 года и критиковал вторжение России в Грузию. Никто не приглашал множество деятелей культуры в России, певцов, актеров и так далее, которые отличаются свободным критическим мышлением и которые пытаются как-то внести вклад в построение свободной России, демократической России, европейской России. Таких деятелей никто не приглашает. Но приглашают коллективы, которые как бы являются частью конъюнктуры и частью, более-менее частью той системы, которая существует в России. И как раз такие мероприятия посылают из Грузии в остальной мир сигнал, что как-то вот мы сближаемся, и все хорошо, и наше общество это принимает. В то время как это просто неправда.
Батон Георгий, я правильно понимаю, что все-таки акция готовилась задолго, до того, как началась бордеризация в АТОЦ? Это на самом деле просто совпало.
У нас происходит эта бордеризация уже годы. Она иногда вот такие обострения случаются довольно таки часто в последнее время.
Но, это совпало. Да, но это была не стихийная реакция именно на АТО.
Нет, конечно, нет. Это была акция на против всего контекста, в котором Кутайский муниципалитет решил потратить деньги налогоплательщиков на вот именно такое мероприятие. Если бы они потратили деньги налогоплательщиков на мероприятие, которое имело бы тот контекст, о котором я говорил, никакой акции не было бы. Я бы с удовольствием посетил такое мероприятие.
Вы сказали о репутации Розовского. Вы знаете его творчество, вы знакомы, вы смотрели его постановки. Вот, скажем, ту же постановку Людмилы Улицкой, против которой вы протестовали.
Информация, которая у нас имелась о репутации этого коллектива, для меня было достаточно, чтобы присоединиться к этой акции.
То есть сами вы не знаете Розовского и театра Никитских ворот?
Я не являюсь экспертом московских театральных кругов.
Понятно.
Последний раз я был в России в 2001 году. Я одного города, как я знаю, в России уже очень много лет.
Понятно. Но вы, тем не менее, назвали искусство Розовского низкокультурным, а сам театр номенклатурным.
Низкокультурным? Нет, вы не перегибаете.
А как вы назвали?
Вы понимаете, оценка театральных достоинств – это не мое дело. Это не мое дело. Театральные критики это делают лучше меня. Я не вникаю в театральные нюансы.
А тогда поправьте меня.
То, что этот коллектив часть конъюнктуры в России. И мероприятия коллективов, которые не часть конъюнктуры, которые отличаются свободным мышлением, которые выступают за свободную демократическую Россию, представление таких коллективов я бы сам посетил бы с удовольствием как зритель.
Кого, например, Батон Георгий, вы назвали Серебренникова, да, из Гоголь-центра. Кого еще в России вы считаете представителем свободного искусства?
Вы хотите сейчас провести экзамен мои...
Ни в коем случае.
Так хорошо я знаю театральную жизнь Москвы.
Ни в коем случае.
Театральную жизнь Москвы я знаю очень плохо, потому что я бывал в России последний раз в 2001 году.
Батон Георгий, я не собираюсь проводить экзамен, я пытаюсь только понять. Моя работа – понять. Вот я просто пытаюсь понять вашу позицию.
Я ничего добавить больше не могу.
Я просто пытаюсь...
больше добавить не могу, если у вас нет других вопросов.
Нет, у меня есть еще много вопросов довольно. Я хотел у вас спросить, почему...
У меня не так много времени, так что по этому вопросу, если еще есть вопросы, пожалуйста, а то...
Хорошо, тогда вопрос спрошу не про Розовского, а спрошу про Людмилу Улицкую. Людмила Улицкая является для вас представителем свободного искусства?
Денис, я ничего больше добавить не могу по поводу акции. Я в особенности театральной жизни Москвы не буду вникать, потому что это не мое дело, и этим вопросом я не занимаюсь.
Хорошо, тогда у меня другой вопрос. Скажите, насколько, по-вашему, правомерно протест против выступления русских театров в политическом смысле? А насколько можно и адекватно смешивать политику и искусство в данном случае? Это вопрос не театрального свойства. Это вопрос, можно сказать, философского.
Контекст этого мероприятия уже был политическим. Уже было смешано эти два вещи, уже были смешаны.
А в чем была политика?
Потому что политический контекст этого мероприятия состоял в том, что грузинское и российское общество сближаются, что все хорошо. Что несмотря на вот оккупацию, несмотря на то, что оккупационные силы похищают, убивают людей от Хозори Татунашвили, несмотря на то, что Россия провела этническую чистку на территории Грузии, несмотря на все, что Россия сделала против народа Грузии, несмотря на это, грузинское общество принимает конъюнктурные коллективы. Коллективы, руководители которых награждают медалями Путин. Это просто не так. Это уже политический контекст. Поэтому это, конечно, не я, как член парламента Грузии, не кутайское общество в этом случае, потому что мероприятие было в городе Кутаиси, принять не можем.
Батон Георгий, в патриотическом секторе русских социальных сетей их грузинские коллеги, русофилы, они на самом деле потирали руки после этой акции, они писали, что одни русофобы выступили против других русофобов. А нет ли опасности дискредитировать саму идею протеста таким образом?
Никак нет. Я считаю, что протест достиг своей цели, и голос кутайского общества, и голос нашего общества был услышан, который, кстати, настрой нашего общества, который подтвердили мероприятие 20 июня этого года в том, что вот это сближение, в кавычках, которое как будто происходит, это на самом деле мираж. Но грузинское общество оккупацию никогда не примет.
Все ли в Европейской Грузии солидаризовались с вами или были не согласны?
Абсолютно все. Это и есть позиция нашей партии.
Это был депутат от Европейской Грузии Георгий Кандалаки. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Министерство внутренних дел Абхазии заявило о начале доследственной проверки по факту нанесения телесных повреждений Беслану Хвартске. Молодой мужчина был избит, предположительно, за комментарии в социальной сети Facebook, где впоследствии были опубликованы и кадры избиения. Елена Заводская расскажет больше.
В абхазском сегменте социальной сети Facebook появилось сообщение о том, что молодого человека по имени Беслан Хвартске, отца двоих малолетних детей, жестоко избили за комментарии в сети при обсуждении абхазской свадьбы, которая состоялась на выходных в селе Кутол Ачимчирского района. В разных группах и разными пользователями публиковались фотографии и видео со свадебного торжества, где на каждом столе стояли зажаренные целиком туши копытных животных, а также распространялись фотографии, на которых видно, как некие мужчины свяжуют двух кавказских туров, занесенных в Красную книгу. Эти фото и видео вызвали острую реакцию пользователей. Беслан Хвартске был участником одного из таких обсуждений, и, вероятно, одно из его высказываний послужило поводом для жестокой расправы. Как удалось выяснить, 21 октября днем в дом к Беслану Хвартске через окно проникли шестеро неизвестных. Молодому человеку надели на голову мешок и вывели его из дома, оставшись незамеченными. При этом событии дома находились его мать и жена с ребенком. Далее Беслана Хвартске привезли в село Кутол, где избивали палками несколько человек. Происходящее снималось на видео и делались фотографии, которые потом были выложены в сеть. Молодого человека вечером нашла соседка в Сухумском парке неподалеку от дома. Он лежал на земле бездыханный, с мешком на голове. Она его растормошила. Он пришел в себя, попросил телефон и позвонил близким. Вызвали скорую помощь и отвезли его в больницу. В настоящее время он с тяжелыми травмами находится в отделении реанимации. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД Абхазии. МВД сообщает, что вечером 21 октября в дежурную часть 1-го отдела милиции ОВД по городу Сухум поступило телефонное сообщение из Центральной республиканской больницы Минздрава Республики Абхазия о том, что к ним доставлен мужчина со множественными телесными повреждениями. Выездом оперативно-следственной группы установлено, что примерно в 18:05 в медучреждение с телесными травмами доставлен гражданин Хвартский Беслан Хаджаратович, 1987 года рождения. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, ушибленная рана затылочной области, ушиб грудной клетки, множественные ссадины, кровоподтеки туловища, множественные ссадины верхних конечностей. Хвартский госпитализирован. По факту нанесения телесных повреждений гражданину Хвартский Беслану Хаджаратовичу отделом дознания столичного управления внутренних дел назначена доследственная проверка. У этой истории, помимо криминального, есть еще и экологический аспект. Возмущение многих вызвал тот факт, что помимо краснокнижных туров на столах стоят зажаренные серны – животные, также внесенные в Красную книгу России. Председатель Государственного комитета Абхазии по экологии и охране природы Савелий Читанава прокомментировал сегодня ситуацию. Он подтвердил, что на праздничных столах стоят серны, но, по его словам, их завезли в Абхазию с Северного Кавказа.
Я могу вам сказать следующее. Я видел в Фейсбуке, говорят, куда смотрят экологи, куда стреляют. Я вам могу сказать, что все вот эти отстрелянные серны заведены с Северного Кавказа друзьями этих абхазов. И говорит, куда смотрят экологи, не совсем справедливо. Они, очевидно, в Красной книге Российской Федерации. У нас в Абхазии пока, к сожалению, нет Красной книги. книге, но в нашей Красной книге они тоже будут. И я видел одну фотографию, когда они стояли на столе. Ну, это вообще возмутительный факт, но оно имеет место, что теперь делать. Что, по-вашему, я скажу, когда они отстреляны на Северном Кавказе, как возмутительный факт, это любой гражданин Абхазии может это сказать.
Что касается фотографии, на которой мужчины перед свадьбой свяжут двух горных козлов, Савелий Читанава уверен, что это туры, отстрелянные на территории Абхазии.
Эти туры, очевидно, застрелены здесь, на нашей территории. В нашей природе все копытные животные, они ценны, и они, хоть и традиционно велись на них охоту, но ввиду того, что из года в год сокращается численность, они все войдут в Красную книгу Абхазии. Но, к сожалению, пока этой Красной книги нет, и потому применить какие-нибудь административные воздействия на них, ну, на каком основании? Вот передо мной сейчас вот распоряжение в этом году на сезон охоты. Я вот сейчас просматриваю добычи копытных, там серна, косули, кабандов и так далее. С 1 октября по 15 января разрешено охотиться на них. Но как только выйдет Красная книга и когда они будут обозначены в Красной книге, это будет основной нормативный документ, который будет давать нам возможность проводить наказание в этой уголовной статье. Нормативных документов, к сожалению, нет.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме Цхинвали на час меньше. Продолжаем подводить итоги недели. Адвокаты российского хакера Ярослава Сумбаева не должны требовать приостановки его экстрадиции в Россию после того, как Страсбургский суд дал на нее добро, заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукяни. Адвокаты же утверждают, что Минюст не дождался окончательного решения Европейского суда по правам человека. Серго Бригвадзе разбирался в вопросе.
Ярослав Сумбаев передан российской стороне. Пока о его дальнейшей судьбе больше ничего не известно. С прошлого года его адвокаты боролись за то, чтобы Сумбаев получил убежище в Грузии. Однако министр юстиции Тея Цулукьяни приняла иное решение.
На основании приказа министра юстиции, который я издала 30 сентября, до этого в мае грузинские суды признали допустимой его экстрадицию. Очень жаль, что, как сейчас выясняется, адвокаты Сумбаева обманывали и вас, медиа, и в целом общество. У меня на руках письмо Страсбургского суда и его окончательный ответ, в котором говорится, что суд отказывает при остановке этой экстрадиции. Все должны знать, какой бы стороны ни был гражданин, Грузия не убежище для преступников.
Решение Европейского суда по правам человека, о котором говорит Тея Цулукьяни, было принято 6 сентября. В нем говорится, что иск с требованием приостановить экстрадицию Сумбаева был принят во внимание, однако суд не приостановит экстрадицию заявителя. Впрочем, адвокаты российского хакера 15 октября получили из Страсбурга второе письмо, о котором министр юстиции умолчала, говорит защитник Сумбаева Иване Норакидзе.
Страсбург прислал новое решение, в котором написано, суд не приостановил экстрадицию Ярослава Сумбаева, но принял иск в производство, и в ближайшее время он примет итоговое решение по делу о его экстрадиции. С этим письмом, естественно, министр юстиции очень хорошо знакома, но ничего больше она сказать не могла. Выше я начала врать, основываясь на решении Страсбурга двухмесячной давности, которое сегодня уже утратило силу. И, как видите, 15 октября принято новое решение.
Министр была обязана дождаться окончательного решения ЕСПЧ, прежде чем принимать решение об экстрадиции Сумбаева, говорит Норакидзе. Чрезмерной готовности удовлетворить запросы Москвы обвинили власть и в оппозиции. В интервью грузинским СМИ депутат от Европейской Грузии Георгий Канделаки заявил.
Министерство юстиции обычно очень спешит передавать России разных людей, в том числе тех людей, которые в прошлом были заняты политической или общественной деятельностью. Это противоречит практике цивилизованных стран. Министерство юстиции отличается излишним дружеским отношением в таких вопросах, которые могут быть болезненными для России, будь то передача кого-либо или открытие советских архивов.
Не обошел стороной решение министра юстиции и лидер национального движения Григол Вашадзе.
Как можно передавать человека, гражданина России, которому грозит физическое уничтожение в тюрьме, государству-оккупанту, с которым у тебя нет дипломатических отношений и расторгнуты все соглашения? Или, возможно, эта женщина, которая зовет себя министром юстиции, не знает, что происходит в российских тюрьмах?
Крайне негативное решение об экстрадиции Сумбаева оценивает и ряд правозащитников. Одна из них – бывший член комиссии по помилованию Илья Мухашаври. Никто не отменял конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях, подписанную в 1993 году бывшими союзными республиками СССР, говорит она. Однако Грузия и Россия вспоминают об этом лишь когда в этом есть взаимная выгода, считает правозащитница.
Любые заинтересованные лица или в информации, или в голове этого человека, они могли просто заказать прокуратуре, а прокуратура, в свою очередь, выплатила какие-то деньги грузинской стороне или в обмен на какую-то информацию или на какого-то арестованного грузина на территории Российской Федерации. Потому что все время у нас происходят передачи или грузинских так называемых воров в законе грузинской стороне или каких-то лиц чеченского происхождения или других якобы криминалов с грузинской стороны в Российскую Федерацию. Несмотря на то, что объявлено, что они между собой не сотрудничают.
Между тем, о возможной угрозе жизни Сумбаева сегодня говорила народный защитник Нино Ламжария.
Он обратился к народному защитнику. Мы перепроверили, и, насколько я знаю, в случае экстрадиции он не будет подвергнут смертной казни. Это информация, которую мы перепроверили. Других обращений к нам не поступало, и большего мы сделать не можем.
Цитирует омбудсмена сайт телекомпании «Рустави-2». Между тем, адвокаты Сумбаева сегодня заявили, что будут требовать от грузинских властей поднять вопрос об ответственности министра юстиции Грузии в принятии незаконного решения. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Инициатив, направленных на урегулирование замороженных конфликтов на постсоветском пространстве, в последние годы звучит все меньше, но вот недавно они посыпались одно за другим, на сей раз за счет расширения числа заинтересованных игроков. О предложении президенту самопровозглашенной Республики Абхазия со стороны председателя одной из турецких партий рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
За десятилетия существования так называемых замороженных конфликтов на постсоветском пространстве уже звучало немало инициатив по их разрешению, как правило, со стороны бывших метрополий, поскольку сепаратистов статус-кво устраивает в гораздо большей мере. Инициаторы обычно декларируют свои предложения в качестве компромисса, хотя на самом деле, что очевидно почти всем, хотят протащить интересы своей стороны конфликта. Да и будем реалистами, компромиссы, которые могли бы по-настоящему удовлетворить обе стороны, тут попросту невозможно. Вот почему в последние годы все больше заинтересованных персоналей постепенно переходили от выдвижения заведомо обреченных на отказ инициатив к китайской мудрости. Надо сидеть на берегу реки и ждать, пока мимо проплывет труп твоего врага, если проплывет. И вот на днях СМИ принесли сообщение о рождении новых подобных предложений. На сей раз за счет расширения числа заинтересованных игроков и решаемых квадратур круга. Так, делегация Абхазии во главе с министром экономики республики Отгуром Ардзинба посетила Турцию и встретилась с председателем партии «Родина» Турецкой республики доктором Догу Перинчиком. На переговорах, которые прошли в искренней и дружеской атмосфере, конец цитаты, лидер партии «Родина» Догу Перинчик подчеркнул значение дружбы между странами Черноморского и Средиземноморского регионов и отметил: «Дружба с Россией и Абхазией носит стратегический характер». Перинчик представил свои предложения по развитию этой дружбы в виде плана дружбы «Черное море, Средиземное море» для его последующей передачи президенту Абхазии. План включает следующие пункты. Первый. Турецкая республика признает государственность Абхазии. Второй. Россия и Абхазия признают Турецкую республику Северного Кипра, ТРСК. Третье. Турция и ТРСК признают Крым российским российской территории. Четвертое. Россия и Абхазия используют свое влияние для того, чтобы положить конец оккупации Нагорного Карабаха Арменией. Конец цитаты. Должен сказать, что пока я читал первые три пункта плана, удовлетворенно кивал. Что ж, хорошо. И тут почему бы нет? И это тоже неплохо. А вот о четвертый пункт, ради которого, наверное, план и составлялся, что называется, споткнулся. Деоккупация Нагорного Карабаха Арменией означает, разумеется, возвращение его в состав Азербайджана. Но как абхазы могут бороться за это? Дело не только в том, что жители Арцаха, наши братья-сепаратисты, и не только в том, что в Абхазии проживает многочисленная армянская диаспора, которая не могла бы не возмутиться такой постановкой вопроса. Главное же, убежден, состоит в следующем вопросе. Как быть с арцахцами в случае возвращения Нагорного Карабаха под юрисдикцию Баку? С какой радости они пожертвуют своими национальными интересами ради выполнения плана дружбы? Не говорю уже о восприятии плана многими мировыми игроками, которым он не выгоден. Я прочел об этом плане и о встрече в Турции в РИА Новости, где пересказали содержание публикации в турецкой газете. А вчера на российском интернет-ресурсе «Правда.ру» встретил публикацию «Западный социолог» о конфликтах на постсоветском пространстве. Это интервью главному редактору «Правды.ру» Инне Новиковой, российского психолога, социолога, президента Международной академии гуманитарных технологий «Вашингтон» Евгения Гельбо. Самым интересным в этом интервью мне показалось следующее. Рассуждая о перспективах армяно-азербайджанского урегулирования, Евгений Гельбо высказал оригинальную идею. Азербайджан сможет уступить Карабах, только получив очень серьезные компенсации. В другом месте, рядом с Азербайджаном, существует сильное государство, в рамках которого захвачено примерно 2/3 его территории. Ведь Северный Азербайджан, который сейчас является отдельным государством, это только 1/3 территории Азербайджана. Соответственно, 2/3 оккупированы Ираном, 2/3 входят в состав Ирана. Конец цитаты. Айда Гельбо, айда геополитик. И тут снова приходит на память крылатая фраза. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На этой неделе персонал психиатрической клиники Бедиани прекратил протесты и отпустил бенефициаров-заложников. После встречи с представителями Минздрава они дали согласие на перевод пациентов в другие клиники. Впрочем, главный вопрос, с которого акцент на фоне социального протеста был смещен, пока так и остается открытым. Что изменится для пациентов, годами находящихся в нечеловеческих условиях? Ответ попыталась найти Анастасия Славенская.
В поселке Бедиани проживает несколько десятков семей, и почти в каждой из них есть человек, который работает в местной психиатрической клинике. Другого источника дохода у его жителей практически нет. Там нет даже банкомата. Чтобы получить полагающуюся им зарплату, люди ежемесячно ездят в районный центр. Соответственно, их страх потерять то немногое, что у них есть сейчас, более чем понятен. Впрочем, и он, как полагает Майя Шишниашвили, руководитель движения «За изменения», не оправдывает того, что произошло в конце прошлой недели, когда пациенты бедианской клиники фактически оказались в заложниках. Персонал клиники, опасаясь потерять работу и того, что на ее месте после ремонта может быть открыт центр наркореабилитации, не дал представителям Минздрава перевести 30 бенефициаров в клинику села Кутири. Это должны быть места, где будут заботиться о людях. Но, как показали последние события, когда людей на деле просто взяли в заложники, ни министерство, ни персонал бедианской клиники о самих пациентах не думают. Как будто этих людей не существует, как будто они невидимки. Как они должны быть где, об этом речи не шло. Это и есть основная проблема системы так называемой заботы о людях. Говорит Майя Шишниашвили. На эти несколько дней пациенты бедианской клиники оказались в заложниках по воле персонала. Но, по сути, быть ими они никогда и не переставали. Крупные закрытые учреждения данного типа просто не подразумевают индивидуального подхода к каждому конкретному бенефициару. Более того, игнорируют пациента как личность и всячески способствуют ее подавлению. Большие институции не видят человека, которого обслуживают. Человек попадает попадает в это учреждение для того, чтобы о нем заботились. Но что мы получаем на деле? Человек отрывается от общества, от родственников, лишается отношений. Это минимум социальная изоляция, не говоря о физической. Из-за этой изоляции физическое и психическое здоровье этих людей ухудшается. В то же время социальные навыки этих людей деградируют. У них появляется стигма по отношению к себе. Появляется чувство, что они ни на что не способны и, соответственно, ничего не делают. Их личные качества отходят назад. Система диктует им, как они должны жить. В крупных институциях они становятся абсолютно беспомощными и бесправными. И это, говорит Майя Шишниашвили, действует даже при условии, когда крупная клиника этой направленности хотя бы визуально выглядит более-менее прилично. В Бедяне же, и это многократно упоминалось в заключениях народного защитника, условия жуткие, и не меняется это годами. Я думала, что такие вещи только в кино бывают. Всегда говорила, что даже идеально чистые и отремонтированные крупные учреждения остаются институциями. Закрыть людей, кормить и поить их – это ненормальная жизнь, будь это даже дворец. А тут Бедиане, где люди чуть ли не друг на друге лежат, такая теснота в палатах, где их не выпускают на улицу. И даже если бы выпускали, до ближайшего населенного пункта 30 километров. Их намеренно в свое время определили в место, отрезанное от людей, чтобы страна забыла об их существовании, чтобы они случайно никому на глаза не попадались. А так как их не видно, ощущение, что и проблемы нет. Говорит правозащитник. Кто-то может называть процесс, начавшийся в Бедиане, началом деинституционализации. Но на самом деле это смена одной институции на другую, одной ржавой клетки на другую, менее потрепанную, говорит Майя Шишниашвили. При этом разговоры о деинституционализации со стороны государства ведутся уже очень давно. О том, что необходимо создавать дома семейного или малого типа, что некоторые клиники следует вообще закрыть, некоторые оставить. Однако, как только доходит до дела, все банально сводится к инфраструктуре, говорит Гия Какача, директор партнерства за социальное благополучие.
В Бедиане ужасная физическая среда, и сейчас государство пытается ее уничтожить. Но что мы получаем? Мы получаем, что все эти пациенты механически будут распределены по другим учреждениям.
Таким образом, выходит, что государство пытается решить проблему визуально, в то время как суть не меняется, альтернативы закрытым психиатрическим клиникам не появляется. Они остаются единственной формой услуги, которую может предложить государство людям с психическими заболеваниями, и качество ее при этом оставляет множество вопросов. Тем временем во всех этих клиниках, говорит Какача, много людей, которые вообще не должны там находиться.
Если просмотреть истории пациентов, и об этом говорят сами психиатры того же Бедиане, так вот, внушительная часть пациентов вообще не должна там находиться. Да, у них есть определенные проблемы. Периодически их состояние может обостряться, а может и нет. Но это не является показанием для их постоянного нахождения там. В Бедиане есть около 30 человек, которые 15 лет живут там. Даже не выходили оттуда. Очень много тех, кто живет более 10, более 5 лет. Получается, что людям приходится всю жизнь проводить в медучреждении, потому что у нас не работают другие звенья системы. Не работает социальная служба, есть проблемы с родственниками пациентов, есть социально-экономические проблемы, кто-то лишился дома, потому что его продали или сдали в аренду родственники и так далее. То есть люди, относительно которых все сходятся во мнении, что они не должны быть там, но им просто некуда идти.
Как рассказал «Эхо Кавказа» сотрудник бедианской клиники Малхаз Гулашвили, накануне в ходе встречи с представителями Минздрава им пообещали, что профиль клиники не изменится, и после ремонта все трудоустроенные продолжат работать в ней, после чего персонал дал согласие на временный перевод пациентов. В самом ведомстве эту информацию комментировать сегодня не стали. Куда, на какой срок и когда в конечном счете переведут пациентов в бедианской клинике, планируется ли сделать что-либо для решения проблем, о которых говорят специалисты, все эти вопросы пока так и остаются без ответов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
20 октября в столице Абхазии прошел ежегодный 18-й международный музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает». На городском стадионе звучали классическая музыка и оперные арии в исполнении оркестра, хора и двух солистов – самой Хиблы Герзмава, Ильдара Абдразакова. Елена Заводская побывала на концерте.
На протяжении 17 лет организатором и вдохновителем Абхазского фестиваля классической музыки, который по традиции проходит осенью в Сухуми, является солистка Москвы Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, народная артистка России и Абхазии Хибла Гирзмава. За это время у фестиваля сложилась репутация главного музыкального события года, которого ждут все меломаны в Абхазии. И каждый год для участия в нем приезжают известные солисты и коллективы. В нынешнем году перед абхазской публикой вместе с Хиблой Гирзмава выступили звезды мировой величины. Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Садковского. Академический большой хор мастера хорового пения под руководством Льва Конторовича и российский оперный певец, народный артист из Республики Башкортостан Ильдар Абдразаков. Стадион «Динамо» принял более 3000 человек, и свободных мест, конечно, не было. Публика долгими овациями встретила появление на сцене Хиблы Гирзмава, и певица открыла концерт сценой каватины Леоноры из оперы Джузеппе Верди «Трубадур». Эстафету принял Ильдар Абдразаков, исполнив куплеты Тореадора и Скамильо из оперы Жоржа Бизе «Кармен». Ведущий объявил мастеров хорового пения, и над стадионом зазвучал хор цыган из оперы «Верди Трубадур». Глубоко и виртуозно прозвучала в исполнении Хиблы Гирзмава каватина «Нормы» из оперы Беллини «Норма». Это одна из самых трудных арий в репертуаре сопрано. Концерта стало выступление юной балерины Кристины Чкотуа, первой в истории студентки Академии русского балета имени Вагановой из Абхазии, которая станцевала вариацию из балета «Пробуждение Флоры». Еще одним сюрпризом было сообщение о том, что в день концерта у блестящего дирижера оркестра из Татарстана Александра Сладковского день рождения. Оркестр, хор и оба солиста пропели ему «Happy Birthday», и зал стоя долго аплодировал имениннику. Вслед за здравицей оркестр из Казани исполнил фрагмент музыкального произведения современного композитора Александра Чайковского «Стан Тамерлана». Это, по словам ведущего, визитная карточка оркестра. Итак, «Пристегните ремни. Сейчас прозвучит нечто фантастическое», — сказал ведущий, и я к нему присоединяюсь. Концерт шел 2 часа и завершился песней Хиблы Герзмава «Абхазия моя».
Бера Иванишвили намерен перечислить $1 млн на спасение лесов Амазонии. Видеообращение сын Бидзена Иванишвили выложил на своей официальной страничке в сети Facebook. Ираклио Рагвелидзе о новой инициативе Иванишвили.
Свое видеообращение сын Бидзены Иванишвили выложил на официальной страничке Facebook.
Сегодня я хочу оказать помощь моим бразильским друзьям, которые стоят перед катастрофой. Я нашел организацию и думаю, что ей можно доверять. Я принял решение перечислить им $1 100 000. Эта сумма состоит из моего заработка, добытого тяжелым трудом, а также из пожертвований моей семьи. Сообща, мы добьемся перемен.
Говорится в клипе. Выступление сына миллиардера вызвало широкий отклик, в том числе и среди политиков. Глава парламентской фракции нацдвижения Роман Гуцериджи раскритиковал пожертвования семьи Иванишвили.
Когда в твоем распоряжении $7 млрд, то перечисление $1 млн на спасение джунглей Бразилии не должно удивлять. Но при этом было бы неплохо выделить на спасение лесов Грузии хотя бы 10-ю часть этой суммы.
Лидер партии «Гражданское движение» Алеко Элисашвили тоже удивлен этим решением Беры Иванишвили.
Конечно же, он перечислил свои деньги, но в собственной стране столько голодающих. Несколько странно, неужели здесь не нашлось объекта для благотворительности? На протяжении нескольких лет его отец разворотил все побережье Западной Грузии. Надеюсь, сын не последует этому примеру и не повезет деревья морем в Бразилию.
Пошутил политик. В оппозиции припомнили Иванишвили эпопею с транспортировкой гигантских деревьев с побережья Аджари на свою ранчо в Шеквитиле. Часть экологов и видеоблогеров до сих пор считает, что прибрежью Аджари был нанесен невосполнимый ущерб. Им всем эмоционально ответил глава Кабмина Георгий Гахария.
Это вдвойне несправедливо, так как семья Иванишвили жертвует $сотни миллионов на образовательные проекты европейского масштаба для будущих поколений. В это время, исходя из политической конъюнктуры, благотворительность молодого человека становится объектом нападок, ничего не имеющей с истиной. Мы все должны помнить, этот человек потратил свыше $3 млрд на благотворительность в Грузии, поэтому политические нападки попросту несправедливы.
Заявил премьер. Между тем, нешуточный ажиотаж разгорелся и в соцсетях.
Отец деревья морем перевозил, и сынок решил не отставать. Лучше бы у себя на родине спасал леса.
Написал один блогер.
Его поступок заслуживает доверия. Думаю, он делает это от сердца, а не ради пиара. Кто-то скажет, почему он не спасает леса в Грузии. Отвечу, 20% мирового запаса кислорода приходится на леса Амазонии. Представьте себе, если не принять мер, как изменится жизнь на Земле.
Возражал другой.
Присмотри за Грузией, сынок, и перечисли эти деньги нуждающимся. Конечно, помогать лесам на чужбине надо, но грош этому цена, если на родине у тебя столько голодных людей.
Пишет еще один пользователь. В целом, нешуточный общественный ажиотаж продемонстрировал водораздел, царящий не только между политиков, но и среди последователей и критиков грузинской мечты. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.